Мы продолжим говорить сегодня о служениях, о трех служениях, которые мы, как христиане, должны нести в своей жизни. Мы назвали образно эти служения 1 плюс 1. Напомню вам такую закладку, памятку. 1 плюс 1. Мы говорили, что плюс говорит о том, что мы должны совершать служение своим сердцам, мы должны расти духовно. И сейчас мы молились больше именно касаясь этого плюса, чтобы мы возрастали духовно. Еще одна единица здесь – это забота о ближнем христианине, которого мы знаем, который нуждается в нашей помощи и в нашей поддержке. И последняя единица – это забота о неспасенном человеке, который не рожден свыше, который идет в ад, если он умрет сегодня. Мы уже две проповеди говорили о важности, о причинах, почему нужно совершать эту заботу о неспасенном человеке. И сегодня мы продолжим, и в следующей проповеди или проповедях мы будем говорить о том, как это делать. Но сегодня мы еще остановимся на том, почему важно это делать. Мы с вами уже посмотрели несколько причин. Напомню вам, мы посмотрели на отношение Господа к неспасенным грешникам. И мы увидели, что Иисус любит людей, и Его сердце болит за них. Мы сделали вывод, что если мы будем видеть, что сердце нашего Господа болит о неспасенных людях, у нас всегда будет хорошая причина и энергия, сила для того, чтобы положить себя на жертвенник, то есть отказаться в каких-то удовольствиях, желаниях себе и позаботиться о неспасенных людях. Дальше мы смотрели на людей. Мы увидели, что многие сердца готовы слышать истину. Бог так трудится в них, Он приготовляет их слышать истину. Это реальность. Поэтому мы не сами по себе идем, но Бог впереди нас уже что-то там делал в сердцах людей. Третье, когда мы смотрели на людей, мы увидели, что люди гибнут без Евангелия, как в этой жизни, и тем более в вечности после смерти. Это их состояние. Они уже взяты на осуждение, они уже взяты на то, чтобы быть погибшими и войти в погибель вечную. Если мы будем видеть людей как погибающих, как движущихся к вечной погибели, и более того, как тех, которых Бог приготовил, их сердца слышать Евангелие, это даст нам причину пожертвовать чем-то своим ради того, чтобы позаботиться о них. Дальше мы смотрели на Божье руководство в нашей жизни, на то, как Божье провидение направляет нашу жизнь. И мы увидели, что люди не случайно оказываются в нашей жизни. Бог приводит их к нам, Бог дает им возможность. Мы сегодня слышали, как Саша шла по тротуару и увидела женщину, которая сидела там и на тротуаре, и она о чем-то печалилась. Божье провидение сделало так, что когда Саша возвращалась, она там еще была, эта женщина. И Бог дал возможность ей с ней говорить. Бог создает такие ситуации, нам нужно на них реагировать. Если мы будем видеть людей в нашей жизни, не просто которые случайно попались туда, но как тех, которых Бог приводит в нашу жизнь, у нас будет причина, у нас будет энергия, у нас будет сила отложить себя в сторону и позаботиться о них. Дальше мы с вами смотрели на повеление, которое нам дано нашим Спасителем. Бог повелел всем христианам, всем церквам, в общем, идти к людям, передавать им добрую весть спасения. И мы говорили, что если мы будем видеть серьезно Божье повеление к нам и будем воспринимать его не как одну из каких-то дополнительных заповедей, но как ту заповедь, которая определяет нашу идентичность, сегодня мы еще немножко об этом поговорим, то мы совсем по-другому будем смотреть на это служение. Что это не просто одно из служений, я как бы другим занимаюсь, а это для тех. Но это то, что Бог повелел всем христианам, это то, кем Он нас сделал, свидетелями своими, или написано письмом в этом мире, которое люди должны читать, или запахом для одних таким живительным на жизнь, для других смертоносным. То есть люди видят, что-то происходит, они реагируют на нас. Бог нас сделал этим письмом от себя, посланниками здесь на земле. Мы как послы, которые в другом государстве должны волю из того государства небесного эту передавать этим людям в этом государстве. Если мы так на себя будем смотреть, на свою жизнь, в принципе, мы будем понимать, вот это главное, что должно происходить А многие обстоятельства нашей жизни – это на самом деле второстепенное, это лишь обстоятельства, хотя люди часто этими вещами живут в первую очередь. Если мы так будем смотреть, у нас будет причина заботиться о неспасенных людях. И сегодня мы посмотрим на оставшиеся, надеюсь, еще раз, два, три, четыре причины. Видите, мы уже третью проповедь говорим, и это еще даже не все причины, и мне все равно с трудом придется умещать эти последние четыре в эту проповедь. То есть очень много Библия описывает причин для того, чтобы мы думали о неспасенных людях, чтобы было место в наших душах, в нашем сознании для этих людей, чтобы нас охватывало такое святое беспокойство об этих людях. Чтобы мы в каком-то смысле свято не находили покоя о том, что же с ними происходит, куда они идут. И есть много для этого причин. Это такая часть духовной жизни, такой хорошей, правильной, праведной духовной жизни христианина. В этой духовной жизни обязательно есть место для неспасенных людей. Если там нет этого места, мы не можем практиковать настоящую истинную духовность, или духовное вот это переживание отношений с Богом, духовное следование за Христом, оно будет ущербная эта духовность, она будет искаженная, извращенная, однобокая какая-то, очень зацикленная на самих себе и на своих проблемах, если там нет места для неспасенных людей. Сейчас мы посмотрим на радость. Мы смотрели на то, как Бог смотрит на людей, на Божье провидение, на Его заповедь, на людей. А сейчас мы посмотрим на результаты, как бы, или на эффект, когда мы совершаем это служение. Посмотрим на радость и на награду служения благовестия. Шестая причина для благовестия. Благовестие приносит радость и награду от Бога, христианину и церкви, которая этим живет. Евангелие от Иоанна, откройте, пожалуйста. Евангелие Иоанна,
'Бог касается, может быть, что-то со мной не так, но хочу сказать, пожалуйста, приносите с собой Библии свои и открывайте. Когда мы высвечиваем тексты здесь, это для тех людей, кто пришел в гости в нашу церковь, может быть, не совсем привык так делать. Но для тех, кто в нашей церкви, вы знаете, что мы открываем Библию, мы очень ценим открывать свою Библию, делать там пометки. То ли печатную версию, то ли, может быть, электронную, если вы там делаете пометки. Если вы там не делаете пометки, приходите со своей Библией, открывайте ее. Это важно. Я понимаю, что среди нас есть, конечно, очень великие христиане и очень грандиозные богословы, которые просто все помнят и просто нанизывают, как бы как бусинка на бусинку, бусинка за бусинкой в свое сердце истину и складывают, систематизируют. Я не такой из них, конечно, но если вы есть такие, будьте примером для других людей. Будьте примером просто, как вы открываете, смотрите в Писание и проявляете простую любовь к Писанию. Вы не просто говорите, вы действительно выглядите как люди, которые любят Божье Слово. Про это мы молиться сегодня не будем, мне кажется. Поэтому открывайте свои Библии. Иоанна 4 глава. Евангелие Иоанна 4 глава. Мы уже читали этот текст, я напомню, и мы еще раз на него посмотрим. Это история, когда Иисус общался с самарянкой. Иисус с учениками шел с юга на север Израиля, он шел из Иудеи в Галилею, которая на севере, а между Галилеей, Иудеей и Самария. Люди там жили, которые смешались с язычниками Иудеи, поэтому их считали не очень чистыми, не очень праведными, они там что-то в поклонении начали изменять. И иудеи правоверные не ходили через ту территорию, уж тем более не общались с ними, уж тем более с женщинами не общались, и даже не ходили через территорию. Но Иисус говорит, нет, обходить не будем, пойдем прямо, и он этим кое-чему учил своих учеников. И более того, он посылает их купить еды, так там ее не было. Сам возле колодца останавливается, приходит женщина, которая жила очень неправедно, очень развратно жила в так называемом гражданском браке того времени. И не было в завете с мужчинами разными, по очереди, с которыми она жила, разводилась, сходилась. Вот. И Иисус проповедует ей, говорит, он ее не знает, но он ей говорит, она играет очень религиозную женщину, и говорит, вот дай попить. Она говорит, хорошо, он говорит, но у меня есть вода, которая никогда не заканчивается. То есть, вот, она говорит, замечательно, мне бы такая подошла, потому что ходить... Плюс, как бы, ну, неудобно мне, если застанут меня здесь, начинают обо мне плохо говорить, ну и вообще ходить не хочется, я была бы не против. Иисус говорит, речь идет о особенной воде, не о воде физической, а о воде для души, которая чувствует вот эту жажду. Речь идет о духовной воде. И он говорит, что эта вода – это я, Иисус. Кстати, его был метод, как Евангелие донести. Он использует ситуацию, очень хороший пример для нас. Ну вот вода, вот женщина, вот неспасенный человек. И он начинает ей проповедовать. Вот хороший метод, как донести Евангелие. Он отталкивается от реалий жизни и говорит, Бог есть духовная вода. Вот она чувствует жажду, вот Бог точно подобным образом, только для души. Она там увиливает от него. Он тогда говорит ей, ну ладно, я тебе все сделаю, но ты пойди мужа своего приведи. Она говорит, так у меня мужа нет. И он ей говорит, правильно ты говоришь, потому что ни тот, ни другой, ни третий, ни четвертый, ни мужья были тебе, это все грех. Это пронзило ее сердце, она как меня не знает и обличает в саму суть меня. Иудей говорит, женщина, и пророком его перед этим она назвала, ты, ну, после этого, ты пророк, удивительно, как ты знаешь мою жизнь, Бог тебе открыл. И тут же она начинает обсуждать поверхностные вещи религиозные. А на какой горе правильно поклоняться? Тут же она как бы заняла такую позицию, очень такую, знаете, очень религиозно выверенную. Она, так сказать, может быть, включила бы сленг сегодня и какими-то такими религиозными фразами. Там, как правильно, Иисус ей говорит, он ей говорит, женщина, ты не о том говоришь. Вот суть вещей, твое сердце перед Богом. Вот суть поклонения. Он обличает ее, он говорит с ней. А вы можете прочитать подробно эту историю, тут есть много деталей. И она потом говорит, знает, что Мессия должен прийти. Он говорит, это я, этот Мессия. И она ушла. С 30 стиха мы прочитаем. Она ушла опять в селение, он эффективно, праведно, благословенно донес до нее Евангелие. Он не говорил только приятные истины, говорил неприятные. Он ранил ее сердце обличением. И вот ученики, 30 стих, они вышли из города и пошли к нему обратно. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави или учитель, ешь», принесли ему еду. Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». «О которой вы не знаете». Но они думают, он о физической пище говорит, поэтому ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть, кто-то раньше нас опередил, и он может кушать». Иисус использует ситуацию для наставления, как с этой женщиной, так и с ними. И он говорит о пище духовной. Он опять подчеркивает, что наша душа нуждается, как бы, это кажется неочевидным, когда мы физически что-то хотим, это очевидно, но душа это неочевидно, и поэтому нам нужно верить Божьему Слову, что это действительно так. Душа нуждается как в духовном питье, так и в духовной пище. Иисус говорит им, моя пища, то есть другими словами, вот что наполняет мою душу, как пища для тела, да? Вот что радует мою душу, вот какая пища приходит, и она меня насыщает, она меня удовлетворяет, она меня успокаивает, она делает меня сильнее, она прилив сил мне приносит, это меня вдохновляет. Как физическая пища для тела так действует, то для души параллель мы проводим. Иисус говорит, вот у меня есть пища, которая делает подобное с моей душой, приносит радость, удовлетворение, укрепление, энергию, оптимизм, задор. Это то, что очень сильно влияет на меня. Моя пища, и вот он рассказывает, что это? Творить волю пославшего меня. Он говорит, как только я исполню волю Божью, это меня наполняет, это меня вдохновляет. Творить волю пославшего меня и совершить дело Его. Это как пища для моей души. Не как, а так и есть. Это меня вдохновляет. И вы эту пищу пока не знаете, говорит ученикам. Или очень плохо они ее знали, это точно. О чем Иисус здесь говорит? Какую волю Он выполнил? Какое дело Он совершил? Несколько стихов раньше Он это делал. Он благовествовал. Он говорил с неспасенной женщиной. о том, как ей получить спасение, прощение ее грехам, как ей избавиться от этого бунта против Бога. Она очень религиозная была. Она видела себя очень нормально, она рассуждала о богословских вещах поклонения, она могла, она знала о мессианстве, о мессии, который должен прийти, она знала богословие, она что-то там даже исполняла правильно, но Иисус видел, что при всем при этом она не имеет спасения. И когда он имел с ней этот разговор, очень простой, жизненный разговор, он говорит с ней, он говорит какие-то истины, она реагирует, он помогает ей что-то понять, в каком-то смысле причиняет ей истинную боль, и, не в каком-то, а действительно душевную боль. И с другой стороны, он тут же показывает ей выход в самом себе, во Христе. И вот этот процесс, такой простой, бытовой, очень жизненный процесс, это не был стадион, миллионы людей, Иисус вещает. Очень простая житейская ситуация. Он говорит, это есть то, для чего я здесь на земле. Отец повелел мне исполнить это. Это дело, которое я должен сделать, и это насыщает меня. Это приносит мне удовольствие. Это больше, чем пища, которая физическая. Это имеет большое значение. Это меня вдохновляет, это меня утешает. Ученики пока плохо еще это знали, эту пищу. Но когда мы читаем «Деяния апостолов» или «Деяния Святого Духа через апостолов», или эту книгу можно еще назвать «Проповедь Евангелия через апостолов и учеников Христа», именно об этом там описывается. «Проповедь Евангелия, как распространялась», мы видим, они это поняли. Они страдали за Христа, их бичевали, они с ранами, с болью выходили из темниц, из-под заключения и радовались. Сверхъестественная небесная радость наполняла их сердце. Когда христиане сидят и только сосредоточены на себе, на своих проблемах, или даже на своем плюсе, из этой формулы 1 плюс 1, на своем личном духовном возрастании, и они не поймут, что не так. Почему? Вроде бы мы ж вот как бы все правильно. Почему нет такой вот яркости в вере? Почему нет такого воодушевления? Почему нет оптимизма? Почему мы привыкаем к разным истинам? Почему какой-то разноцветности, фейерверка Божьей славы я не вижу? Ответ, один из ответов будет такой, что ты все правильно делаешь в своем духовном возрастании. Но только оно не будет самодостаточным. Потому что духовное возрастание обязательно должно вести тебя на поля, где нужно сжать приготовленные сердца уже, где нужно благовествовать. И это то, о чем Иисус говорит, то, что ученики поняли и чем они очень много жили. Не говорите ли вы, он убеждает их потом, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Конечно, вы знаете, когда наступит жатва, вы видите это по колосьям, которые созревают. А я говорю вам, возведите очи ваши. Посмотрите, вы же не смотрите, вы же смотрите себе под ноги, вы смотрите себе под нос своими делами, проблемами заняты, своим в каком-то смысле христианскими какими-то вопросами, хорошими даже. Поднимите глаза свои, посмотрите на мир, в котором вы живете. Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, на людей, как они побелели и поспели к жатве, сколько людей готовы слышать Евангелие. Вы не верите? Сегодня, может быть, Иисус бы сказал, не знаю, я бы сказал, за него не буду говорить, я бы сказал, поедьте в Узбекистан, поедьте на Ближний Восток, заикнитесь об Иисусе Христе, поедьте в другие страны, даже такие, как Россия, я езжу, я просто знаю, послушайте там христиан, послушайте реакцию людей на Евангелие, как они не хотят слышать, и приедьте потом в Украину, и удивитесь, ничего себе, как у нас люди готовы слышать Евангелие, как они готовы говорить о Боге. Я-то думал, что все как-то отвергают, что-то как-то мало. Но в сравнении вы увидите, насколько нивы побелели здесь в Украине. Удивительный факт, удивительное явление, удивительный период жизни в нашей стране, удивительная Божья благодать является в нашей стране. Иисус говорит, поднимите ваши глаза, посмотрите, что я уже сделал в людях. И идите жать. Жнущий получает награду. Это то, о чем мы здесь говорим. Во-первых, Иисус говорит, радость для души и удовлетворение – когда мы проповедуем, когда мы исполняем волю Божию, это насыщает нашу душу. Это не просто какая-то такая обязанность, которую нужно выполнять сквозь зубы. Мы слышали здесь несколько собраний назад, как люди ездили к детям, к вдовам в дом престарелых. Или вот Саша рассказывала, она не выглядела несчастной, я вынуждена была, я поговорила, о, это просто, как я это, ну, Бог сказал, надо делать. Но люди говорят, мы пошли, позаботились, пытались как-то донести Евангелие, и мы больше получили, чем они, как мы думаем. Для нас это большее вдохновение, как нам кажется, было. Хотя те люди могли бы то же самое сказать о себе. Да нет, для нас больше было, когда человек слышит истину, и он воспринимает ее. Но это действительно нас насыщает, это нас очень благословляет. И более того, мы получаем за это награду. Жнущий получает награду. Бог смотрит на это серьезно. В христианстве описана награда за нашу праведную жизнь перед Богом. Это некоторое такое... Ну, что-то особенное, как такое явление от Бога. Мы немножко боремся, да, как бы даже с этой идеей. Ну, как это? Мы же из любви к Богу должны это делать. А что ж мы эгоистично ради себя, вот ради своей награды это будем делать? И мы как-то с этим даже сражаемся. Об этом много написано. И я решаю для себя эту дилемму, чтобы не жить эгоистично для себя ради награды, а жить ради Бога таким образом. Будет момент, когда Бог вознаградит, и Он даст... Венец, который будет сиять Божьей славой и Божьим признанием, и скажет: «Молодец, добрый, верный раб, войди в радость Господина твоего». И будет момент, когда эти венцы можно будет сложить к ногам Христа. И Павел бежит, написано, чтобы быть первым, чтобы у него был славнейший венец. Не для того, чтобы перед другими похвалиться, но для того, чтобы действительно прославить своего Господа. Он этого достоин. «Я хочу, чтобы мой венец был больше, чем у других христиан». Не потому, что я с ними соревнуюсь, не потому, что я хочу быть их лучше. Я не лучше их, я такой же грешник, как и они. Но потому, что мой Господь так полюбил меня, я хочу почтить Его. Я не хочу, стыдясь, войти в небеса. Я не хочу кое-как, но я верил, входи, но как бы ты закопал свой там талант, который я тебе дал, возможности отверг, которые я тебе постою. Не хотелось бы так входить в небеса. Хотелось бы войти туда и действительно получить эту награду, за которую ты скажешь: «Господи, это все ты». Потому что я совсем не такой. Но это ты сделал в моей жизни. И ради этого момента выражения своей любви Богу, ради этого момента поклонения перед Богом, Бог говорит: стремитесь иметь максимально большую награду. Не живите кое-как, не довольствуйтесь тем, чтобы быть как все, но бегите так, чтобы на соревнованиях оказаться первым. Бегите так, чтобы получить, а не просто пробежать. К христианам не должно это относиться. Главное не победа, главное участие. Нет. Главное победа, потому что Господь главный, и Он достоин всего поклонения, на которое только способна моя душа и моя жизнь. Поэтому бегите за наградой. И поэтому Иисус говорит: тот, кто жнет, он получает награду. Бог на это смотрит. Для Него это важная часть нашей жизни. Когда мы этим живем, это не попусту прожитые минуты или часы нашей жизни. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Он вкладывается не в земное, но он в небесный банк вкладывает. Он вкладывается в вечную жизнь, то, что будет иметь значение не просто еще 20 лет моей жизни или у кого-то 40, а это будет вечное значение иметь. Сегодня я что-то делаю со своей жизнью, со своими словами, с каким-то человеком, с разговором с ним, с молитвой о нем, с общением с ним. Я это делаю так просто, очень по-бытовому, обычная жизнь. Фанфары с небес не звучат, ангелы не являются. О, молодец! Очень просто выглядит. Но Божье Слово говорит, что в этот момент я вкладываюсь в небесное. И вот в этот момент еще, и еще, и еще. И Бог говорит: собирайте сокровища там небесные. Неземные, живите этим. Это должно быть ДНК, это должен быть стиль нашего мышления, стиль жизни нашей души, нашего сердца. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Иногда мы говорим Евангелие, и человек не покоряется Христу. И мы можем сказать: я сею, еще не выросло, еще не проросло, еще не принесло свой плод. А кто-то подходит и срезает, и говорит: вот сколько зерен уродило. Он видит обращающегося ко Христу грешника, грешника, который покоряется Евангелию, грешника, который говорит: «Мой Бог святой, я грешник против Него, я иду в ад, я ничего с этим не могу сделать, мое справедливое место – это быть в аду, это правда, вся моя праведность – запачканная, грязная одежда, она не дотягивается до святости Божьей, горе мне, погиб я, что я могу сказать, я человек грешный». Но Иисус пришел в этот мир, Он полюбил меня. Я атаковал Его, я бунтарь против Него, а Он решил меня любить. И Он на кресте Голгофы, за Иерусалимом, там, на холме, который назывался Голгофа, Он там был распят за мои грехи. Весь Божий гнев, который на меня в аду бы изливался вечно, был сжат и вылит на моего Господа. Вечный Сын Божий смог вместить вечный, бесконечный, божественный гнев на миллиарды грехов, миллиарды людей, миллиардов людей. И это все было вылито, и поэтому он умер очень быстро. Сердце его не выдержало. Вот главное страдание и боль его. Он взял на себя наказание вместо нас. Он пережил наш ад. Вот главное действие, ради которого Иисус пришел на землю. Потому что никто из грешников не может спасти себя. Ничья праведность не спасает никого. Никакая принадлежность к церкви, ни крещение, ни добрые дела не могут человека спасти. Поэтому Иисус пришел на землю. И вот грешник смотрит на него и говорит: «Прости меня, Господи, спаси меня». И в этот момент этот текст говорит: кто-то из христиан, который проповедовал этому грешнику Евангелие, и грешник как склонился перед Христом, он пожал эту душу. И эта душа теперь стала рожденной свыше, Детем Божьим. Другие сеяли. Но смотрите, что написано. «Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Это результат для нашей души. Это результат. Люди, которые жертвуют собой, идут, благовествуют, испытывают, может быть, отвержение, может быть, стыд, конфронтацию, ты не можешь на что-то ответить. А может быть, наоборот, очень, очень даже мягкий и хороший разговор, разговор человека, который воспринимает Евангелие, как бы ни было, эти люди совсем не глупцы. Эти люди, которые хотят быть счастливы. И они послушались Бога, где же это счастье. Счастье не в том, чтобы закрыться и очень уютно, комфортно жить. Счастье не в том, чтобы реализовать себя. Счастье не в том, чтобы засветиться самим собою. Счастье в том, чтобы наоборот отложить себя в сторону и искать благо каким-то неспасенным людям. Вот там душа наполняется такой пищей, которую не знают ученики Христа в данный момент. Некоторые христиане не знают. Это радость. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Вы подключились к их служению на завершальном этапе. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Он говорил с ней о ее тайных грехах. И потому, когда пришли к нему самаряне, вот это, представьте счастье этой женщины, грешница, сокрушенная, признающая свои грехи. Она не говорит: я классная, у меня все хорошо. Она не пытается прикрыться, как она пыталась это делать, когда приходила днем к колодцу, когда уже никто туда не ходит. Она хотела выглядеть достойно, величаво, праведно. Она не хотела, чтобы кто-то ей плохое что-то говорил. И тут она не боится людей, потому что Господь для нее дороже. Она идет к ним, она говорит им: я грешница. Чтобы проповедовать о Христе, ей нужно было положить себя на жертвенник, свою репутацию сказать: да, Он все мне сказал, насколько я негодная. Но Он спас меня, Он ко мне проявил любовь. Никто ко мне ее не проявлял. Я закрылась от общества, я его возненавидела, я обиделась на всех. Я жила просто ради своего счастья. Я говорила: мне на вас всех наплевать. Я просто хочу быть счастливой, и я хочу делать этот грех. Он меня осчастливливает хотя бы на мгновение. Я буду его делать, я о Боге думать не хочу. Но Он не отверг меня, как все вы. Поэтому пойдите, посмотрите Его. Если Он меня принял, Он Мессия, Он Господь, Он Пророк, Он принес душе моей небывалую радость. И этот народ слышит ее, идет к Нему, приходит. Представьте, какая у нее радость. Она подключилась к служению Иисуса Христа. Она не думала, она была всеми отвергнута в этом городе. И вот она лидер спасения. Не священники, странно, не раввины, стран, не какие-то особенно признанные великими праведными там людьми, но грешница, которую все пренебрегли, недостойная. В ней произошло настоящее духовное сокрушение перед Евангелием, и Бог сделал чудо, так что через нее люди обратились. Она не была политиком, у нее не было каких-то рычагов власти, у нее не было какого-то влияния, я самый успешный бизнесмен в этой стране, у нее не было никакой репутации, она была никто, она была хуже, чем никто в этой стране. И Бог поднял ее и использовал, потому что спасение приходит не через рычаги, которые мы используем. О, ну если я убедительно расскажу, это сокрушит человека. Попробуйте, подготовьтесь, пойдите. Не сокрушаются люди. Не нужно с этими рычагами ходить, нужно просто искренне ходить перед Богом и рассказывать ровно то, что вы знаете. И Бог это будет использовать. И, конечно, можем представить ее радость, которую она испытывала. 39 стих. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины». Очень хорошо быть таким грешником, который спасается так и потом так служит. Мы многие не можем быть так Богом использованы тогда, когда мы держимся за свою самоправедность. Мы не хотим разбитыми грешниками идти грешником. Мы хотим иметь свою Вавилонскую башню, на которой написано «Я не так уж плох». Есть нюансы, но в общем я ничего. Тогда что этот святоша, оторванный от моей жизни, простого грешника, может мне сказать? Когда приходит такой же, как и я, который переживает борьбу с грехом, падал, но Бог его поднял, и слава здесь Богу, а не ему, этот человек поймет меня, сказал бы неспасенный человек. Многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Вот ее проповедь. Он говорил с ней о воде, с учениками говорил о пище, а она говорила вот, что он сказал мне о моих грехах. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовало по его слову. А женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. Вот благословенный результат благовестия. Они и забывают. Она не становится в центр, она не становится религиозным предводителем. Это та самая, она не ходит и не говорит, здесь медаль повесила. Это через меня все произошло. Она действительно захвачена славой Христа, она счастлива быть в сторонке. Она лишь указательный знак на Спасителя. Ее радость не в том, чтобы, извините, от Христа, как от ступеньки, так оттолкнуться и на пьедестал взобраться. Я здесь главный религиозный деятель. Нет. Она наоборот, он сделал что-то, она вспыхнула, она указывает, ну это ж Господь все, это Он. Я вот как, вот что Он сделал, я там не речистая, я там, вы же знаете, всего не знаю, но вот что знаю, то говорю, что произошло, что сделал со мной Бог, то и рассказываю. И Бог великим своим чудом использует вот эти корявые слова для того, чтобы спасти душу из ада и перевести ее в рай. Он это все делает. И вот Он начинает сиять, а я в стороне, мне Он не ступенька для моего самореализации, самовозвышения, самопродвижения. Нет, я в тени, и хорошо мне здесь, здесь радость. В тени Его славы, в тени Его трона, в тени Его креста для меня здесь счастье моей жизни. Я исполняю волю Его, и слава достается Ему. Аминь, слава Богу, мне больше ничего не нужно. Как только мы занимаем это положение, там, где Господь должен быть, радость исчезает. Потому что очень многие претенденты взбираются на эту гору царя. И они начинают соревноваться со мной, и воевать, и завидовать, и нападать на меня. И, как знаете, царь горы игра, они меня сталкивают, они готовы по трупам идти, и по моему в том числе, чтобы самим завладеть этим. Но когда они подходят, и они думают, я сижу на этой горе, популярность у этой женщины, они многие знают, через меня Мессия сюда пришел, и они ее как бы сталкивают с этого трона, ей не больно. Она просто хорошо, она делает шаг в сторону. И она свободна, она с радостью, потому что она здесь не сражалась за трон. Она не сражалась за свою популярность. Люди думают, да-да, будет она мне рассказывать, небось там по ночам плачет. Нет, она свободна. Люди, которые сражаются за трон, не могут понять, насколько она свободна. Ее свобода в том, что она живет ради своего Спасителя. Благословенный пример благовестия. Ей свидетельствуют, мы не по твоим словам, но Он, и это радость. Это действительно удовлетворенность. Это достижение. Она говорит, Бог сделал то, что должно было быть. Не я в центре, но Он. И я бы, как помните, Моисей когда-то, Бог делал чудо, и там он призвал людей, которые должны были помогать ему в проповедовании или пророчестве, другими словами. И они начали пророчествовать. Но некоторые не пришли, там и старейшины, они остались в стане. И вот прибегают и говорят, что вот эти люди тоже там начали пророчествовать. Запрети им, что это такое, они не имеют права. Ты им не разрешал, ты им не давал репутацию. Моисей говорит, я желал бы, чтобы каждый в народе Божьем пророчествовал. Он не сражается за клиры мирянства, он не в клире там находится, он не пытается там свой священнический трон отстоять. Он говорит, я бы хотел, чтобы все были восхищены Богом, Его Словом и проповедовали Его друг другу. То же самое благовестник делает. Он не надевает себе медаль, он радуется, что Господь его использовал. И он радуется от Божьей славы. Благовестие приносит радость нашим душам. И награду нашим душам, вечность, и на земле в том числе. Благовестие невероятно благословляет наши души. Очень важная часть. 3 Иоанна, 1 глава, первые стихи, вы просто отметьте себе, 3 Иоанна, 1 глава, первые 4 стиха. Иоанн там уже говорит о спасенных людях, и он говорит, для меня нет большей радости, чем видеть, что дети мои ходят в истине. Он говорит о своей радости, когда видит, как другие духовно спаслись, и они растут в Боге. Это несказанная радость. Это большая радость. Если мы будем видеть в благовестии радость для наших душ, награду для нашей духовной жизни, то у нас всегда будет причина жертвовать собой. Потому что мы будем понимать, что жертва ли это по-настоящему, когда я жертвую просто каким-то своим небольшим комфортом, а получаю радость несказанно большую. Действительно ли это жертва? Когда начинаешь делать выбор, кажется жертва, ты отказываешься от чего-то, ты выходишь из зоны комфорта. Мне очень нравится одна иллюстрация, представьте ее себе. Вот здесь вот зона комфорта нашей жизни, зона комфорта. А вот здесь вот другая зона, которая сбоку, вот, ну, подальше, они не пересекаются. Зона, в которой происходят чудеса. Зона, в которой мы наполняемся божественной небесной радостью. Если мы хотим испытывать эту радость, нам придется выйти из зоны комфорта. Если мы хотим вот эту свою минимальную комфортность и радость сохранять, и только бы это не потерять, мы никогда чудеса не увидим. Мы никогда не увидим чудеса в нашей душе, в нашем сердце, в наших переменах, в жизни. Мы никогда не узнаем о небесной пище, о которой Иисус говорил. О той радости, которую мы можем испытывать от тех, которые спаслись и растут в вере. Чтобы это испытывать, нужно выйти из зоны комфорта. Когда мы выходим, это жертва. Но когда мы входим в зону этой радости, тогда ты думаешь, точно это была жертва. Я получил больше, чем я потерял. И уже с трудом поворачивается язык говорить, как много я пожертвовал. Там очень много радости, которую Бог дает. Седьмая причина. Это была шестая. Седьмая причина. Благовестие очень похоже на шестую, но я все же хотел бы ее выделить. Седьмая причина. Благовестие приносит яркость и сочность в веру христианина и в веру церкви или в жизнь церкви. Благовестие приносит яркость. Можете себе представить тусклый такой мир, и вдруг ярко, хорошо очень видно. Такой черно-белый мир, такой, знаете, как вот осенью бывает, дождь такой идет, и вот такое состояние души христианина или даже церкви. И вдруг солнце яркое сияет, и яркие цвета, они буквально, ну, твоя душа откликается на них. И сочные очень цвета. Благовестие приносит в нашу жизнь отдельного человека и всей церкви вот такое оживление веры. Когда мы молимся о спасении людей, когда мы разговариваем с ними о пути спасения, мы воочию соприкасаемся с реалиями многих очень простых фундаментальных истин. Мы сталкиваемся, они реальные, это вот действительно так. Это нас зажигает, как будто бы, вспомните, когда вы только обращались ко Христу, как для вас стало очевидно, Бог есть, Он действует в моей жизни, ад есть, я туда иду, небеса точно есть, благословенная или несчастная жизнь, это реальность, это все точно так. Иисус страдал на кресте за меня, это точно там было, я это вижу, и вы покоряетесь. Вы говорите, Господи, прости меня, пожалуйста, помилуй меня, я не хочу быть в аду, дай мне действительно жить так, как ты хочешь. Я верю, что ты пострадал за мои грехи. Я верю, что все мои грехи уже наказаны там на Голгофе. И это все живое. Вы идете домой, вам хочется скакать. Вы ненормальным становитесь, потому что вас переполняют эмоции. Простые истины, ад, рай, Бог есть. Это то, что живет. Это то, что живое. Это то, что вас будоражит. Но со временем в христианской жизни мы привыкаем к этим истинам. И вот эта вся сочность уходит, краски, так знаете, замываются, выцветают. Все кажется правильно, все есть, но это не насыщает вашу душу. Когда мы молимся о неспасенных людях, когда мы говорим с ними о Боге, когда мы думаем о их спасении, это позволяет нам соприкоснуться с реальностью многих важных, простых истин, к которым мы смогли уже привыкнуть. Это истины о реальности Бога, как о личности, о реальности греха перед Богом, о реальности чувства вины в нашей душе, о реальности бунта сердца человеческого против Бога. Это истины о реальности того, что грех обольщает, он обманывает и засасывает, как трясина. Это истины о реальности разрушения жизни без Бога, она разрушается. О реальности загробной жизни, она есть, о реальности ада, о реальности рая, о реальности нашего призвания к великому поручению. Так вот, к чему я призван, это действительно радость, это вот то, что говорил проповедник, это то, что я читал, это вот так вот работает. Раньше я просто слышал об этом, а теперь я это вижу, я это чувствую, это часть моей души. Я призван к великому поручению, это истинное, реальное действие Бога, Бог действует в моей жизни. Он действует через меня таким, какой я есть. Он действует в людях и готовит их к спасению. Он действует в этих обстоятельствах, которые дали мне возможность нести Евангелие. Это истины о реальности смысла жизни. Я никогда не испытывал такое состояние, такое ощущение, я так не зря прожил эти минуты. Настолько толковое было сейчас. Вот это времяпровождение Бог сотворил меня для этого. Есть смысл в моей жизни. Я не живу, как эти интеллигентные религиозные безбожники. Я живу, как простой последователь Христа. Кто я такой? Я просто ученик Его. Он мой раввин. Он сказал мне, оставь все и следуй за Мною, и я научу тебя, я сделаю тебя ловцов человеков. Я научу тебя помогать им расти духовно. Ты увидишь, что этот мир существует. Эта история мира пишется ровно до той точки, когда церковь наполнится спасенными людьми. Церковь дает обратный отсчет этому миру. Последние времена казни от Господа придут на эту землю тогда, когда церковь наполнится последними язычниками, которых Бог запланировал, и тогда будет спасение иудеев в семилетний период скорби, и потом дальше еще будет спасение. Это то, что происходит, это то, ради чего я живу. Вот что происходит. Мои глаза как открылись. Раньше мне нужно было себе, извините, впрыскивать наркотик политики, чтобы жить начать. Это то, что меня очень печалит, как некоторые христиане жили вяленькой жизнью до момента, когда начались политические бурления в нашей стране. И тут я увидел их страсть. Я увидел их слезы, я увидел их переживания, я увидел их посвященность делу борьбы против войны, там что-то за победу, еще что-то. И я со страхом думаю, что будет с ними, когда это закончится? Не придет ли все опять в такой упадок? Не видят ли они вот это вот будоражение, не приходит ли только тогда, когда что-то сверху грянуло, а Христа и просто христианства недостаточно? Переживание реальности, сочности, яркости всех этих истин приносит нашему сердцу и нашей церкви несказанно живую духовную жизнь. Ты сталкиваешься с людьми, и ты вдруг видишь, это не прихожане просто, это не просто какие-то религиозные люди, это не просто христиане, которые, ну, такие правильные. Это те, которые на передовой, это те, которые ты соприкасаешься, и тебе ты с ними соприкасаешься, они говорят о тех же самых вещах, о которых ты. Ты лучше их знаешь это. Ты больше выучил это, ты точнее цитируешь отрывки. Но они об этом говорят, как Стефан, которого убивали. Помните, как он умирал? Бог сделал чудо, и он реально начал видеть. Его убивают религиозники, которые не видят Бога. Он говорит, я вижу Господа, Бога и Иисуса Христа справа от Него, сидящего на троне. И его убивают. То есть, и он не просто сказал правильные вещи. То есть, иногда мы сталкиваемся с людьми. У меня был опыт такой совсем недавно. Я был на пасторском обучении, и там преподавал человек, не помню, за 70 лет ему. Просто невероятное благословение получил. Бог мне много обличил, но это так сладостно было. Этот человек открывал тексты, которые я знаю. Я их читаю, я могу правильно истолковать. И он начинает о них говорить, и он говорит настолько реально. Он говорит о реальной жизни сердца. Он говорил о пасторской жизни, о пасторских искушениях, о том, что в душе происходит. Буквально фразы, отдельные фразы. Я сижу, я просто записываю, что это все пронзает мое сердце. Он вот этот человек, который, как Стефан, видит Иисуса Христа. Вот то же самое с нами происходит тогда, когда мы проповедуем. Это все оживает. Просто смотрим на это. И вот ты общаешься с этим человеком, а он говорит с тобой, но как будто бы за плечом твоим он видит Господа, который говорит ему, все правильно. Это важная истина. Я работаю в его сердце. Давай. И он говорит просто, он там не нападает на меня. Это может быть бабушка, это может быть слабенькая девушка, или это может быть там какой-нибудь подросток, человек, который не как я там, может быть, кричит или еще что-то там. Он говорит спокойно, но ты просто чувствуешь эту реальность жизни. Это оживление приходит тогда, когда мы сталкиваемся с неверующими людьми. А вот тут не такая музыка прозвучала, не тот аккорд взяли, ну что же, а вот это, а я бы по-другому это сделал. Вот это все уходит, братья и сестры. У вас не будет просто времени на это обратить внимание, потому что вам нужно здесь подпитаться духовно и идти на передовую. Вот там битва, вот там слабости моего сердца. Что эти тут нюансы значат? Вот ко мне там не посмотрели на меня так, ко мне там со мной не поздоровались, мне тут не проявили дружелюбие. Это все уйдет. Это для вас будет как испытание по щиколотку, ничего значить не будет, потому что вы плаваете в океане Божьего действия. Для вас эти трудности ничего значить не будут. Как только этого океана нет, вот то, что вот эти все смущающие факторы по щиколотку, они нас топят. Они поднимаются, и мы думаем, вот это оно, вот это то, ради чего я живу. Надо это исправить, если мы это сейчас не исправим, это неправильно. Ну, что же он тут не точно так сказал? Вот здесь вот неправильное слово. Ну что же вы такое допускаете? От этого же вот все вот зависит. А вот он вот... И человек в этой всей грязи кажется, извините, в кавычках, христианской. Все же как бы про правильные вещи разговор. Никто же не говорит про грехи какие-то, пойдемте грешить. Про правильные вещи говорится, а жизни нет. Нет жизни. Я временами, когда думаю об этом, я иногда чувствую, что я как пастор становлюсь религиозником. И я просто ложу на жертвенник свое пасторство, нашу церковь. Я говорю, Господь, я не хочу этого всего. Мне это не нужно. Борьба за какой-то там трон, с какими-то соревнованиями, с людьми, с другими христианами, с другими пасторами. Мне это не нужно. У меня такая короткая жизнь. Я не хочу ее тратить на этот бред. На этот христианский, извините, в кавычках, бред. Которым люди занимаются, такие взрослые дяди серьезные, тети такие встречаются и умненько так говорят о каких-то вещах, пустых вещах. Играют во взрослые игры, тогда, когда нужно просто идти и поговорить с неверующим человеком. Он придет здесь, извините, что я привожу часто музыкантов, например, тут мало за что зацепиться просто. И он это все не заметит, его сердце будет пронзено Евангелием. И хочется вот так его обнять и сидеть, чтобы ему хорошо было, чтобы он вот все... Но ты больше получаешь от этого. У него глаза горят, он спрашивает, а как вот это, как это истина? Я ее не понимаю. И тут сидит такой рядом умник, который все... Ты ему не так объяснил. Ты же хорошо, хорошо, я хочу не тебя обнимать. Хотя тебя я хочу обнять, чтобы ты жизнь во Христе нашел, жизнь в благовестии нашел, а я хочу этого обнять. Мне он очень нужен. Мне нужен этот человек, который задает вопросы, и его сердце горит, его глаза горят. И ты чувствуешь, это меня Бог сейчас спасает. Это не я такие великие жертвы сделал, это же Бог меня сейчас спасает. Он же мне сейчас говорит, есть жизнь с Богом. Это такое благословение. Откройте Деяния 4 главу. Вообще, прочитайте книгу Деяний с такими мыслями, что это книга, которая о благовестии. Разнообразные подходы к благовестию, по-разному говорится, разные переживания в этом процессе. Но эта книга о благовестии. Дух Святой использовал простых людей, и они жили очень непростой жизнью. Деяния апостолов, 4 глава. Это просто один из примеров, один из первых примеров. Перед этим написано, Дух Святой сошел во 2 главе, начали проповедовать, тысячи людей уверовали. Потом в 3 главе исцелили хромого, Петр проповедует в храме. Это такая реакция у людей невероятная. Представьте, какой восторг. Тысячи людей. 4 глава. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме, и саддукеи, разнообразные религиозные деятели. И они приступили, досадуя, да что же это такое? На то, что они учат народ. Нет, святыня или святое, это, так сказать, привилегия только синагоги или церкви сегодня. Это только там. Считалось, что народ не должен читать Библию в свое время. Только должны слушать, как там кто-то объяснит. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Саддукеи не верили в воскресение из мертвых. И наложили на них руки, они их арестовали, схватили. И отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Их арестовали. Заметим, я не считал точно сколько дней, но около 60 дней назад Иисус тоже был под стражей и был распят. 2 месяца назад. А они здесь говорят о Христе. Опасность очень большая для их жизни. Многие же из слушавших слово уверовали, несмотря на вот этот парадокс. Мессия, распятый, униженный, отвергнутый самыми почетными религиозными деятелями, которые по всему своему виду показывают, что у них и храм, у них и облачение, у них все там совершается так правильно, и они распяли Христа. И вот эти люди великим Божьим чудом, действием Духа Святого в сердцах, они склоняются не перед величавостью тронов, одеяний, храмовых украшений, а простой бытовой разговор, как женщина в обычной одежде, говорит другой женщине, мужчинам, простые люди, необразованные, без регалий, бывшие рыбаки, бывшие сборщики налогов, грешники, другими словами, которые сильно грешили против народа. Они проповедуют, в них нет ничего, в них нет никакой силы, в них нет образованности, в них нет никакого почета, у них нет никаких рычагов влияния, власти, популярности, финансов, ничего нет, жалкие из жалких. По человеческим стандартам, но есть Божье Слово, есть Дух Божий, есть Бог, который действует. И поэтому многие уверовали. И стало число таковых людей около 5000. Еще огромное количество людей спасается. На другой день после ареста собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. Вся верхушка, вся иерархия собралась со всею властью, которую они недавно использовали и убили Мессию. И поставив их посередине, спрашивали, какой силою или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, смотрите, исполнившись Духа Святого, который дает ему силу, мужество, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет вам известно. Парадокс. Нас здесь судят за добрые дела. Христиане имеют такую честь быть судимыми за добрые дела. О, вы сектанты. Что мы такого делаем? Что мы делаем? Пропагандируем аборты, пропагандируем алкоголизм. Мы милиционеры, которые крышуем проституток на улицах. Мы политики, которые лжем, мы бизнесмены, которые обворовываем это государство. Кто? Что мы сделали, что вы ненавидите нас? Вы сектанты, вы неправильные. В чем проблема? Что мы делаем не так? То, что мы не воруем, взятки не даем, совестливо на работе работаем, вежливо с людьми разговариваем, заботимся о тех, до кого этому миру дела нет, то, что мы заботимся о морали, которая в школах и так далее. За что вы нас судите? Не парадокс ли это? И люди безбожные не видят здесь парадокса, не видят противоречия. Ненавистью наполняется сердце, готовые нападать на христиан. Так было всегда, так будет всегда. Потому что это духовная война. Хорошо, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, мы это делаем. Они обличают их, они не боятся их, они говорят с уважением, но они не боятся их власти, их иерархии. Они не пытаются увильнуть, они не пытаются спасти свою шкуру. Они заводят себя, кажется, в безвыходный тупик. Вот что с ними будет. Но они знают. Они здесь многим из нас сказали бы, но мы имеем другую пищу, которую вы не знаете. Ну что вы так, ну как-то политично бы обошли. Для христианства выгоднее было бы, если бы вы остались с народом Божьим, а вас не поубивали, а вы как на рожон лезете. Не нужно это все. Они говорят, мы не глупцы. Бог хранит свою церковь, Бог ее развивает, у которой свои периоды, взлеты, падения разные, но она выстоит. А наше дело исполнить то дело, которое Бог повелел нам. Вы распяли его, которого Бог воскресил из мертвых. Им, Богом, поставлен он перед вами здоровым. Тот, которого исцелили именем Христа. Он есть камень, пренебреженный вами, Христос, строителями, но сделавшийся главой угла, самым главным камнем, от которого все строится, фундаментом. И нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого пути спасения, как только через Христа и Его Евангелие. Видя смелость Петра и Иоанна, и заметив, что они люди не книжные и простые, не образованные, не подготовленные, они в этих кругах впервые в жизни разговаривают. В президентский дворец приглашены, собрались дипломаты, политики, главы, самые богатые люди страны, миллиардеры. И вот они попадают первый раз в нищей одежде, простой, без каких-то там выражений, без каких-то формулировок они там стоят. Они смотрят на них, такие простые, не книжные, не образованные и такие смелые. Они удивлялись. Вот великое Божье чудо. Сила Духа Святого трансформирует сердце. Апостолы, которые боялись, сегодня львы. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Иисус так говорил. Они как, вот как Он. Они как-то не заражены вот этой всей нашей системой в простоте, не пытаясь увильнуть, не пытаясь себя спасти, не пытаясь подмазать себе какой-то выход. Они просто говорят истину, как есть. Здравый смысл говорит, так неправильно. И мы все со здравым смыслом говорим, так неправильно. А они, вот Иисус так делал. Вот точно так. Одного не поймем. Это же глупость из глупости. А у них тысячи людей, которые идут за ним. Фарисеи, помните, из зависти распяли Христа. Они все правильно делали, очень, очень качественно делали религию свою. Иисус как-то некачественно и неправильно, и за ним шли толпы. Был простой, искренний, говорил к сердцам, говорил волю Божью и уповал на действия великого своего Отца. Вот точно так же и эти, и точно так и мы с вами. Они удивлялись, и между тем узнавали, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать против. Свидетельства праведности очевидны. Читаю книгу одну. Алексея Ивановича Коломийцева. Вот кто знает Алексея Алексеевича Коломийцева, как-то он проповедовал здесь у нас на конференции и в церкви. Вот это его отец, который пережил советские времена, был в молодости, обратился к Богу, сидел в тюрьме. Когда его посадили, его сослали не в тюрьму, а как это называется? Ну, в ссылку. Ну, на поселение, как-то это по-другому называется, в лагеря. И он был там, и простой человек, там сидели убийцы, сидели всякие там паханы, рецидивисты, то есть опасное место, и такие же милиционеры советские сидели там, или охраняли их вместе абсолютно безбожные и мерзко поступающие. Его посадили, и приехал один из КГБшников, в очередной раз, там много раз его допрашивали и хотели выпытать, чтобы он сдал других там братьев и все. И он был непреклонен, и тогда, когда уезжал этот КГБшник, он сказал всей верхушке, всем этим охранникам этого лагеря, он говорит: этот Алексей Иванович Коломийцев самый опасный враг, самый страшный заключенный в этой тюрьме. Вы должны... То есть рецидивисты, убийцы, насильники, всякие там разные... Это не так. Самый страшный, вы должны быть очень аккуратны с ним. И потом была амнистия. И тогда все порадовались там на зоне, и они ему говорят: Алексей Иванович, ну вас выпустят. Потому что было очевидно, он простой, искренний, благочестивый человек. Он был благочестивый, все понимали, он здесь не должен быть. А он говорит, улыбается, ему говорит: никогда такого не будет. Даже эти люди, которые были арестованы за какие-то преступления, имели иллюзию о природе советской власти, о законности судов, о том, что можно там адвокат что-то может решить, и это совсем не так. Совсем не так. И я каждый день имею это свидетельство. Я каждый день езжу из Киева в Бровары, с правой стороны. Я очень вам рекомендую отъехать немножко от Киева и пойти в мемориал репрессированных людей. Зайти в лес, тысячи людей безвинно убитых и захороненных там. И тысячи поляков, в том числе, тайно были уничтожены в центре Киева. Я уже говорил об этом не раз. Были убиты в подвале и на дизель-поезде. Была тогда трамвайная колея в Бровары, они возили и там скидывали и умирали. Это природа советской власти, власти, которая отвергла Бога. Стыд и позор тем людям, которые мечтают в Советский Союз вернуться. Стыд и позор, хочу сказать это на камеру, тем христианам, которые жаждут быть в подобной системе, которые выбирают чуть больше пенсию, вместо того, чтобы ценить возможность проповедовать Евангелие. Братья и сестры, если здесь Украина будет загибаться, и мы будем нищенствовать с вами, и мы будем умирать с голоду, но у нас будет свобода проповедовать Евангелие, мы должны славить Бога за то, что происходит на Украине. И если Бог будет потрясать Украину, чтобы сердца потрясти, чтобы эти твердые орехи расколоть, чтобы туда проникло Евангелие, мы будем стоять и славить Бога, делясь последними крохами хлеба друг с другом и говоря: нет лучшего места на земле, где жить нам. Нет лучшего места на земле. И когда христиане думают, что чуть выше пенсия и в этом такая красота, и я хочу сказать, стыд людям в Крыму, которые захотели отделиться, и сегодня, две недели назад, проповедовали христиане такие наивные, вышли попеть на Троицу на улице. Как они это делали всегда, что такого? Ну просто мы же поем Божьи песни, мы о Боге, о праведности поем. Мы же не призываем воровать и так далее. Мы делаем этот народ лучше. Они были арестованы, им были наложены штрафы за то, что они такие наивные, вышли проповедовать Евангелие. Стоп, другая ситуация. Сектанты не имеют права проповедовать. Сильно любите Библию? До свидания, закрывайтесь в своих церквах там. Это стыд. Когда мы смотрим на выборы, на политику, думаем про экономику, пенсии и все, это стыд нам. Нам нужно каяться в этих вещах. Мы здесь для того, чтобы проповедовать Евангелие, а не для того, чтобы классно жить. Кто кроме нас на земле об этом будет переживать? Если мы станем так, как весь мир, переживать, чтобы иметь обеспеченность. Это стыдно. И это больно, когда христиане не имеют здравого смысла, что выбирать. Президент, которого мы должны выбирать, или кого хотите, где-то там, за кого мы где голосуем, это те люди, которые прежде всего обеспечивают нам свободу проповеди Евангелия, свободу жизни христиан. И потом уже в десятый раз финансы, экономику, развитие нашей страны и так далее. Братья и сестры, и еще одно хочу сказать. В этот период, когда много боли, и я хочу напомнить вам, мы не украинцы, мы христиане. Это важнее. Тогда Украина, как нация, будет благословенной, когда мы с вами, Я не могу это ожидать от других людей, которым нужно зацепиться за какую-то красивую идею, чтобы чувствовать достойную жизнь и так далее. Это меня тоже цепляет. Это меня, мое сердце откликается, я украинец. Но я знаю, что я прежде всего гражданин неба, я прежде всего посланник другого государства, я прежде всего имею другую идентичность. Это очень важно. Храните свои сердца от этого. Где бы мы ни были, мы должны проповедовать Евангелие, в этом ответ для нашего мира. Давайте дочитаем этот текст, и мы завершим. «Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать против. И приказав им выйти вон из этой аудитории, из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? И они не в нашей системе, у нас нет рычага зацепить их. Не получается». Алексея Ивановича, кстати, по амнистии так и не отпустили. Он понимал, что совсем эта система советская, которая осталась в многих умах. Почему я сегодня говорю советская, советская? Потому что советская система была сделана нашими людьми. Не какими-то инопланетянами, которые приехали, сделали революцию, побыли, и после развала Советского Союза улетели, а мы такие нормальные. Те же самые люди продолжают жить. Все то же самое. И меня поражает еще один факт. Что-то меня сегодня немножко несет, я такие вещи обычно не говорю. Но, не знаю, поделюсь. Меня очень удивляет, когда христиане защищали памятники Ленину. Это очень у меня... Наши братья и сестры были убиты из-за этого товарища Ленина, который нам не товарищ, враг церкви, который начинал кровавый террор ради того, чтобы пролетарии всех стран объединились, и всемирная революция была, и во всем мире сказали, что Бога нет. Безбожник из безбожников, исполненный сатаной, руководимый сатаной. И я написал когда-то в Фейсбуке об этом, и христиане начали большую полемику, правильно, неправильно, а вот коммунистическая партия, она вот такая или другая. Самый главный определитель должен быть – это отношение к Богу, потом все остальное. И это очень жалко, это неправильно. Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем опровергнуть это. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей. Закройте свои рты и сидите в своих церквах. Закройте свои рты и сидите в своих церквах. Вы никто и ничто, вас меньше нескольких процентов в стране. Заткнитесь и сидите там. Вы поняли или нет? Иначе наша религиозно-политическая система вас всех раздавит. Ваши дети не пойдут в университеты учиться. Они в секции на кружки не попадут. Поняли? Это то, что делали десятилетия назад с христианами. И очень многие другие предписания давали церкви. Дети не должны быть в церкви до 18 лет. Будут в церкви, мы вас всех арестуем. Или там наложим штрафы. Вы сдыхать с голоду будете. Вы поняли или нет? С угрозой закройте, сказали, чтобы они запретили им говорить об имени этом. Их реакция. И призвав их, приказали им совсем не говорить и не учить во имя Иисуса. Перестаньте проповедовать, занимайтесь духовным ростом, наставляйте друг друга, спокойно себе живите в церкви. Если кто зайдет, ну, услышит что-то, это ваша территория. Территория Украины, территория Советского Союза не ваша территория. Ваша территория в вашем здании. Но Петр, благословенное слово «но», обведите его. Вот они весы. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, подумайте, религиозным людям говорят, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога? Вот что они видят. Они смотрят на ситуацию, которая им говорит, с вами конец, все, вот вам, все, вам никакого выхода не будет. Они видят, за их спинами Бог стоит. И стоят, ну кого нам слушать, вас или Бога? Они жили этой жизнью, они видели реальность Бога. Справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем, подчеркните эти слова, мы не можем. Что-то с нами произошло, мы не можем жить по-другому. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы не можем молчать об Иисусе Христе, который изменил нашу жизнь, который многих из нас изменил. Мы не можем молчать. Наше сердце переполняется. Мы не хотим этого извращенной религиозной жизни. Мы хотим живую духовную жизнь. Мы хотим яркую веру. Мы хотим сочную веру. Мы хотим жить этими истинами. Нам религиозность не нужна. Мы бы были среди вас, религиозников, тогда. Мы хотим настоящими, простыми быть последователями Христа. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, еще раз пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их из-за народа. В то время они не могли наказать, в другое время они убивали. Потому что все прославляли Бога за произошедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, с которым произошло это чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим христианам и пересказали все угрозы, что говорили им первосвященники и старейшины. И все эти как отреагировали? Они же, выслушав, и единодушно возвысили голос к Богу, начали молиться и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты правишь». Не они правят. Не они правят моей жизнью, но Ты правишь нашими жизнями. Ты правишь историей церкви. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Они опираются на Божье Слово Ветхого Завета. Что мятутся язычники? Что они там суетятся? Что там эти народы замышляют пустое со всей своей властью и могуществом? Пустое. «Восстали цари земли, президенты с армиями, и князья, все эти богатейшие миллиардеры, собрались вместе со всей своей властью против Господа и Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобой, Ирод, правитель Рима, и Ирод, царь иудейский, и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Иисус умер не потому, что эти люди были Его сильнее, но это был Божий замысел. И Он отдал Себя на распятие, а не был вынужден быть распятым. «И ныне, Господи, воззри, посмотри на угрозы их. Нам, нашим женам, нашим детям, нашим карьерам, нашему здоровью, нашим мечтам, нашим желаниям, нашему будущему, церкви. Воззри на угрозы их и спаси нас от них. Помоги нам хитро, незаметно как-то жить». Нет, они так не говорят. «Воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Они говорят: будете говорить, будете убиты. Господи, смотри на угрозы их и дай нам силы проповедовать Евангелие. Дай нам силы наполнять этот город учением о Тебе. Дай нам силы говорить об истине. Мы не играемся в христианство. Это все правда, поэтому мы не можем молчать. Дай нам силы проповедовать и идти по-человечески еще в более опасную, еще в более безвыходную ситуацию. Но Ты над всем правишь, и Ты освободишь нас, всех тех, кого Ты хочешь освободить. Дай нам со всей смелостью говорить Слово Твое. Пусть они стыдятся, но не мы. Пусть они боятся, но не мы. Пусть безбожники стыдятся того, что они нас арестовывают, запрещают, накладывают штрафы, лишают образования. Это для них предзнаменование их смерти. А для нас предзнаменование нашей победы в Иисусе Христе, даже если арестуют, лишат работы, лишат будущего, лишат экономического процветания, лишают здания. Для нас это предзнаменование победы. Мы Христовы. Дай нам смелость так жить. Господи, спаси нас от пустого христианства. Дай со всей смелостью говорить Слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на совершение знамений и чудес именем Святого Сына Твоего. И Бог отреагировал. Бог свою улыбку, трепет своей души, радостные капли слезы, которые капали на землю, образно говоря, сотрясали место, где они молились. Богу было так угодно их молитва. Написано: «И по молитве их поколебалось место, небольшое землетрясение, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа, и говорили Слово Божие с дерзновением». Вот христианство, Когда такое переживают, здесь можно дальше и дальше читать, можете следующую главу читать. Таких историй есть не одна, в другой, в следующих главах они были арестованы опять, их бичевали, и потом они с великой радостью шли к христианам, потому что написано, чувствовали, что удостоились чести пострадать за имя Христово. Это то, кем они были. Если мы будем видеть в благовестии радость и награду для нашей духовной жизни, оживление, сочность, если мы будем видеть исцеление для нашей духовной жизни, личной для церкви, у нас всегда будет причина пожертвовать собой и позаботиться о неспасенном человеке. Не для выполнения религиозной обязанности, не как пионер галочку там где-то поставить, но действительно из любви к Господу, из любви к людям, чего бы нам это ни стоило. Потому что это нас больше осчастливливает, чем приводит к страданию. И пусть бы Бог благословил нас, чтобы мы знали эту пищу, пищу, которую знал Иисус, и питались этой пищей, и наслаждались. Давайте помолимся. Господь, странное учение мы слышали сейчас. Странное. Вся наша логика и весь мир говорит, что нужно беречься трудностей и избегать проблем. А если они случаются, нужно быстро решать проблемы. Нужно жить на территории комфорта, развивать этот комфорт и защищать этот комфорт. Это не удается, мы знаем, не получается достичь успеха в этом. Комфорт постоянно атакуем и похищаем у нас. Но это то, о чем говорит наша логика нам, то, чему учит мир. Все так живут. А ты говоришь, что наша радость, удовлетворенность, восторг, жизнь находится не в зоне комфорта, а находится в зоне благовестия. Странно для нас это, но мы верим этому. Мы не можем до конца объяснить всю логику этого, но мы просто верим Тебе. Ты говоришь то, что Ты знаешь. Говоришь нам не просто земное, но небесное. И, Господи, слыша это, мы чувствуем исцеляющий бальзам в наших душах. Он отрывает нас от проблем, от нормальной жизни, от религиозности простой, ведет нас действительно в гущу событий там, где ты действуешь. Нет больше радости видеть твои действия, нет больше радости видеть твою славу. Спасибо, Господь. Спасибо за это исцеление каждого из нас и за исцеление нашей церкви. Мы тоже нуждаемся, как церковь, в этом. Евангельское, благовестническое бурление должно быть в нашей церкви, оно должно расти. Хотя Ты очень помиловал нашу церковь в благовестии. Очень помиловал, Господи. Но мы хотим большего. Мы хотим быть людьми, которые скажут, мы не можем молчать. И никакие угрозы не будут сильнее для нас, чем это желание явить Твою славу на земле и найти в ней свою радость и свой восторг, восхищение и жизнь, настоящую жизнь. Ты ради этого умирал на кресте. Ты это завоевывал, это возможность и право для нас, о чем мы сегодня вспоминаем. Будь прославлен, Господь.